Радио ТОК. Конфликт интересов. Полярные мнения. Две стороны медали.
Радио ТОК. Ищем точки соприкосновения. Пробуем говорить на одном языке. Языке аргументов. Где она? Та самая золотая середина.
Радио ТОК. Ток-шоу высокого напряжения с Петром Васильевым и его гостями.
На радио Южный Урал.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире традиционная программа «Радио ТОК». Я ее ведущий Петр Васильев. Сегодня у нас в гостях Ирина Альфредовна Гекс, сенатор Совета Федерации Челябинской области. Здравствуйте, Ирина Альфредовна. И Дмитрий Довженко, депутат Челябинской городской думы.
Добрый день.
У нас сегодня приготовлена масса очень интересных реплик различных экспертов, с которыми мы будем, ну, прежде всего, с гостями в нашей студии, но и с экспертами тоже, будем обсуждать и пытаться понять феномен сегодняшней российской семьи. Что это такое, как это выглядит, как к этому относятся социологи. Вот совсем недавно, в начале октября, ВЦИОМ провел опрос в стране и, так сказать, очень решительно весьма затвердил положение, что россияне по-прежнему стоят на таких очень фундаментальных позициях и взглядах, что семью должен поддерживать мужчина. Вот так ли это, так сказать, насколько корректны вот эти вот выводы, и сегодня что вообще происходит у нас с семьей? Потому что если мы посмотрим информленту, мы увидим, как одинокие молодые женщины выбрасывают, к сожалению, это сплошь и рядом происходит, новорожденных своих детей в мусорные баки. Кого-то удается спасти, кого-то нет. Как дети, живущие в семье с одним родителем, оказываются безнадзорны, и опека здесь постоянно вмешивается. Многие критикуют эту сторону нашей жизни, вот эту вот жесткость опеки и надзора. Вот я вас пригласил для того, чтобы это обсудить. Ирина Альфредовна, проблема вам, насколько я понимаю, близка и понятна, и вы не первый год этим занимаетесь.
Да, безусловно, и на мой взгляд, что вот этот разрыв сознания и практики, он и приводит порой вот к тем последствиям, которые мы видим. То есть, да, в сознании большинства у нас патриархальный образ семьи, что мужчина, он главный, должен обеспечивать, но реальная жизнь, она уже давно поменялась, и, по сути дела, то, чего хотели женщины, равные права они получили вместе с образованием, там, с работой, с достатком, с доходом, и так далее. Вот. Но, тем не менее, вот состыковать эти две вещи у нас не получается. То есть патриархальное сознание, да, и совершенно там равноправная жизнь в реалиях, она приводит к тому, что, наверное, это и колоссальное количество разводов, почти
90%. Семьи, это ну, один из основных.
На два брака у нас по статистике, я вот посмотрел статистику за период 10 по 14 год, и у нас в среднем цифры не очень сильно меняются. В 10 году 1 215 000 браков зарегистрировано, на них 639 тысяч разводов. В 2014 году 1 225 000 браков зарегистрировано, на них пришлось 693 000 разводов. То есть даже количество разводов постепенно возрастает.
Да, и это вот как раз этот диссонанс и конфликт между сознанием и практикой. Это с одной стороны, а с другой стороны, мне кажется, что когда женщина, так сказать, занимается равные позиции в семье, то мужчина это не готов принять, и тоже в силу исторически сложившихся стереотипов, потому что мужчина у нас как-то традиционно в советское время был исключен из семьи. Мы защищали материнство и детство, мы говорили о ряде других законов, у нас нигде не было ни отцовства, ни отца, ни прав отца и так далее. То есть отца мы вот в советское время вытесняли из семьи. Да.
Не только в советское, это я хочу сказать, это и сейчас продолжается. Даже есть общество отцов, которое защищает свои права и свои интересы, и потому что они ущемлены.
Зато я вам сейчас тут же сопонирую, что у нас отцов очень много представлено в органах власти, в законодательных собраниях. Да, там вот у нас будет реплика Ольги Мехуметьяровой, когда она приведет статистику, какое количество, какой процент это мужчин в ЗСО и женщин. Да? А если посмотреть на правительство областное, то там еще более удручающие цифры. Это тоже две. А Дима, а у вас в городской думе, кстати,
нет?
Есть
одна женщина.
У нас одна женщина.
И это, кстати, самый минимальный уровень представительства.
Это квота вам была такая спущена?
Городов-миллионников.
Вы знаете, если там какие-то брать конспирологические вещи, то, конечно, можно сказать, что это была квота.
Заговор. Сексизм.
На самом деле много женщин шло на выборы, просто не все прошли.
Не все дошли.
Не все дошли.
Не всем дали дойти.
Не все прошли, не все дошли, не все прошли, скажем так, вторую ступень выборов в городской дом. Потому что женщины есть, они и в районных думах у нас. Они присутствуют, даже Баскова в Калининском районе.
Галина Николаевна Киреева, главный врач областной. Вот. Но надо учитывать, что ресурсы женщин, в том числе в выборных кампаниях, они несопоставимы с ресурсами мужчин. И поэтому, как сказала когда-то, по-моему, Хакамада, женщина в российской политике за кем-то замужем. И это как раз вот тот тыл, который обеспечивает и финансирование кампании и так далее.
Ну и моральное прикрытие, потому что выборы – это тяжелая
вещь. А как тогда аргументировать-то? Какими примерами? Как тогда призывать общество, да, и призывать молодых? А как растить тех самых девочек, которые в будущем должны стать…
Игорь Васильевич, проблема, ты очень ее затронул очень точно, и я говорю не один радиоток, что государство перестала воспитывать не только молодое поколение, но и взрослых. То есть, объясняя их на примерах, как они должны жить. И поэтому, пока государство модель эту не выработает само, что оно хочет получить, что оно видит в виде ячейки семьи, то, что мы понимаем, что это было в Советском Союзе, то, что это пропагандировалось, какая семья. По сути, все фильмы соцреализма, которые были сняты, это была пропаганда того образа жизни, который должно было принять общество.
Ну да, я сейчас процитирую один из культовых фильмов. «Много воли дано вашему брату при советской власти», сказал герой, глядя на милую барышню оппонента.
Я другие фильмы скажу, когда там на тракторах на целине, да, было, и на высоте.
Были фильмы «Девчата», там были. Показывались примеры, говорились, как это жить. И сейчас же мы посмотрим то, что показывается нам с большого экрана и с телевизора, то, по сути, культивируется образ содержанки. Ну, вот это моя вот такое, то, что я вижу.
Ну да, с «Тихим Доном» не сравнить Шолоховским никак.
И не только с «Тихим Доном», и с «Москва слезам не верит» тоже не сравнить, как бы.
Вы знаете, интересы женщин, они всегда встраивались в интересы госполитики. Когда в 90-е произошли крах экономики, тогда ведь Горбачев сказал, женщины должны вернуться в семью, они должны там встать у плиты, так сказать. Помните, продлили декретный отпуск до 3 лет, да, а это же на самом деле элемент дискриминации, потому что если женщина выпадает из активной профессиональной жизни на 3 года, то это, в принципе, снижает ее конкурентоспособность.
В обязательном порядке продлен. Он, пожалуйста, на выбор.
Там система какая, что ты полтора года оплачиваемый, а полтора года неоплачиваемый. Но, опять же, надо четко понимать, что то, что оплачиваемые, те деньги, которые выплачиваются, ну, это достаточно символические деньги.
Да, это да.
Да, и поэтому, когда мы сейчас говорим о том, что, в принципе, в этой парадигме женщина не особо востребована государством, то мы и видим вот тот образ на телевидении, о котором говорит Дмитрий. То есть, на самом деле, показать мать молодую, вот я недавно была в семье, да, которая воспитывает 9 детей, награждены президентом орденом «Родительская слава», да, то есть, ну, это на самом деле удивительная семья, кто о ней знает, да, кто вообще там помог, ну, кстати, губернатор помог, мы выделили деньги на строительство дома, но тем не менее, ведь таких семей очень много в Челябинской области, но никто про них не знает, никто о них не говорит.
Никто не знает вообще быт молодой семьи, которая с ребенком и которая, скажем так, один работает.
А вот скажите, пожалуйста, просто я действительно, мне кажется, не в курсе, вот это мне сейчас в голову пришел вопрос про социальный лифт исключительно для женщин и девушек. Вот он у нас есть такой?
Есть для мужчин и юноши.
Его пытались создать.
Ну, была молодая гвардия.
Петр Васильевич, его пытались создать этот лифт. Если вы видели, были определенные вещи, когда у нас вдруг появился женский бизнес. То есть пошло разделение по гендерным каким-то вещам, что у нас появился женский бизнес, у нас появилась женская политика.
В советское время была квота на представительство женщин. 15% в Верховном Совете, и тогда Галина Старовойтова, говоря о том,
ярко блистала на трибуне.
Нет, она тогда высказалась за отмену квот.
За отмену квот.
Вот понятно. Именно она тогда высказала. И ее все, естественно, единодушно поддержали.
Я сторонник того, что нельзя делить. То есть, когда мы начинаем делить по гендерным признакам, кому какую квоту, ну, я сейчас говорю даже не про политику больше, а про некоторые как бы другие вещи, то здесь возникает тоже очень много вопросов.
Вот давайте послушаем очень интересную точку зрения уважаемого нашего эксперта, постоянного Сергея Григорьевича Зырянова, директора Челябинского филиала РАН ХИКС или Президентской академии. Вот он многие цифры приведет сейчас.
Вы знаете, знаете, раньше семья была патриархальной по укладу, и патриарх, отец семейства, он и был главным лицом в семье, принимающим решения и распределяющим бюджет семейным, определяющий. Сейчас изменилась ситуация, сейчас простые семьи, преимущественно двухпоколенные в Российской Федерации, то есть родители и дети, и формируются уже другие отношения. Примерно 50% нынешних российских семей придерживаются демократического характера внутрисемейных отношений между мужчиной и женщиной. Примерно 30% семей, вот насколько я помню из социологических исследований, доминируют мужчины. Мужчины являются главами семей. Но здесь и национальные особенности есть. Люди, которые верят в ислам, они-то, конечно, в основном и составляют эти 30%. Ну и примерно процентов 20, где лидером в семье является женщина. Это связано с особенностями характера женского. Есть женщины, ярко выраженные лидеры, хотя почти все женщины стремятся быть лидерами. Ну и плюс к этому нужно второе обстоятельство добавить. У нас сейчас появились семьи, где основным добытчиком денег являются дамы. Отношения достаточно разнообразны, как вы видите. Наверное, и дальше так будет все это и сохраняться, и быть как есть оно сейчас. Ну, может меняться пропорция соотношения вот демократических, скажем, и авторитарных стилей семейных отношений, те, о которых я вам говорил.
Вот такое удивительное отношение к институту семьи, оно не накладывает достаточно легкая возможность создать семью и не менее легкая возможность уйти из семьи, да, ее прекратить существование.
Петр Александрович, вот это все-таки...
Вот, позвольте мне закончить фразу и задать вопрос. Оно не накладывает тут же мгновенный отпечаток на вот этот вот политический феномен, когда женщины очень слабо представлены в общественной жизни, в политике, а если и представлены, то больше какими-то искусственными образованиями. Собрались, какую-то выставку провели, какой-то фестиваль, там общественный комитет собрали, кого-то наградили, радостно сфотографировались. А вот реально сегодня сколько действительно у нас ярких женщин?
В России, в городе, в области.
В политике, Дима.
Не, ну в политике 18% в Совете Федерации, так. Почти 16% в Государственной Думе. Это максимальный процент, угу. На самом деле, за все предыдущие годы.
В области? То есть,
в области очень мало. Я говорила о том, что у нас самый минимальный процент в Городской Думе. То есть, если
вот
говорить...
Дима сейчас сказала одна женщина.
Нет, я хочу сказать, подождите. Если
городов
миллионников. Если мы говорим, то есть, у нас же есть тут две составляющие. Первое, если мы просто говорим отношение женщин к мужчинам, это одна история. А если мы отвечаем на твой вопрос ярких политиков, то вот тут, наверное, вот хватит, наверное, одной руки. Если мы говорим про область и про город, что женщина яркий политик... Вот
женщине является... к политику требования гораздо выше, чем к мужчине. То есть, когда мужчина говорит глупости, никто не скажет, он дурак. Но если, не дай бог, это вылетит из уст женщины, то клеймо «она дура» приклеится на всю оставшуюся... И еще блондинка. Поэтому здесь, я считаю, вот еще завышенное и достаточно критическое отношение к женщинам-политикам.
Иными словами, пытаюсь повторить свой вопрос. Патриарх Патриархальный уклад. И вот то социологическое исследование в ЦИОМ, о чем я сказал в начале, что большинство россиян считает, что обеспечивать семью должен мужчина. Является ли такой психологический догмат барьером на пути появления новых женщин в нашей политике?
Я считаю, что вот то, что вот сказано было в исследовании, то, что вы говорите, это не совсем соответствует действительности, потому что для разных слоев нашего общества, в котором мы живем, совершенно разные существуют. Эти слои живут раздельно друг от друга. Есть совершенно разные там подходы. Второй момент. Патриархальный уклад – это не характерен не только для семьи, а характерен для общества. Потому что как только женщина проходит куда-то достаточно далеко, никто не объясняет это ее умом, ее усидчивостью, ее трудолюбием. Обычно это объясняют совершенно другими, понятными для мужчины образами. Ну, это так. Елена
Фрейдовна. Согласна.
И чем ниже уровень того мужчины, который об этом обсуждает, тем больше версия прохождения куда-то или получения чего-то, она становится...
Получается.
Ее привязывают, как говорит Хакамада, к какому-то мужчине.
Вот, Петр Селыч, ответ – да.
Понятно. Вот давайте сейчас послушаем Ольгу Мухаметьярову, депутата ЗАГС Собрания Челябинской области. Вот подпишусь под каждым словом.
Ну, я склоняюсь к тому, что мужчина должен быть финансово обеспечен, потому что в определенный момент времени, какой бы активной женщина ни была, как бы она ни зарабатывала, если встает вопрос рождения детей, то женщина выпадает из профессиональной деятельности на какой-то период, и в этот момент, безусловно, обеспечение должен взять на себя мужчина в семье, если такой есть. Но в целом гендерное неравенство в Российской Федерации присутствует. Это связано с стереотипами поведения, которые нам достались еще со времен даже не советской эпохи, а еще ранее. И вот поменять менталитет граждан очень сложно. Ну а то, что существует неравенство, мы его видим. Если мы посмотрим, например, на законодательное собрание Челябинской области, то у нас из 60 депутатов всего 10% женщин. Если мы посмотрим правительство Челябинской области, там ситуация еще хуже. Практически нет женского взгляда на процессы в обществе. И из этого мы получаем все социальные проблемы. Потому что, к сожалению, хотим мы или не хотим, женщина и мужчина – это принципиально разные личности и с физиологической точки зрения, и в том числе и с психики. Абсолютно разные. Когда у нас в обществе преобладает только мужской подход к решению проблемы, это порождает разные проблемы, связанные в том числе и с социальной сферой. Хотим мы этого или не хотим, материнский инстинкт, например, не присущ мужчинам.
Следующий вопрос. Сколько у нас женщин-губернаторов, сколько у нас женщин-мэров, сколько у нас женщин-глав ЗАГС-собрания?
Я могу сказать, что женщины-мэры есть, я знаю.
Да.
Пять губернаторов.
По-моему. Губернаторы тоже есть.
Да, Ханты, Владимир, Забайкалье, Владимир.
То есть патриархальный уклад,
мэр,
мужской.
Я скажу даже, Нижний Новгород – мэр-женщина, а это город-миллионник.
Нет. Не женщина. А, да, женщина.
Женщина.
Но ей предложили уже уйти.
Но там все депутаты отказали в просьбе.
Вы знаете, вот на мой взгляд, если бы работали социальные лифты и вопрос профессионализма и компетенции был в приоритете вот, по отношению к другим вещам, внутрипартийным, внутриполитическим и так далее, тогда, наверное, этот вопрос не стоило бы поднимать. То есть понятно, что очень многие вещи решаются ресурсами, а ресурсное обеспечение женщин по определению оно совершенно другое, то есть оно в разы там отличается от мужского. Это, так сказать, вот первая составляющая. Что касается выступления Ольги, да, о том, что женщины должны быть представлены в правительстве, то есть на самом деле Европа пришла к тому, что если во власти 20% женщин, эта власть начинает решать вопросы семьи. Если во власти 30% женщин, тогда уже рассматриваются вопросы и самих женщин. То есть на самом деле это вот тот минимум, который позволяет, так сказать, по-другому рассматривать в том числе и социальные вопросы, потому что на самом деле взгляд мужской и женский на социальные вещи, он совершенно разный. То есть он может быть более рациональный, да, но когда вот мы сегодня там тоже эту тему обсуждали, да, то здесь вот все-таки какие-то эмоциональные вещи.
Строго в этот момент хочу Диме вернуть его вопрос про психологию содержанки. Кто ее у женщин воспитывает? Не мужчины?
Вот это вопрос сложный.
А мне кажется,
я думаю, с обоих сторон это идет.
Сказкотерапия – это же вещь такая, да, угу. То есть, и вот какие образы женские даже в сказках? Золушка.
Баба-яга. Злая мачеха.
А есть Василиса Прекрасная.
Василиса Прекрасная.
А есть Елена Премудрая.
Спящая царевна, чтобы тот пришел, поцеловал.
Да.
Понимаете, мы же тоже воспитаны на определенной культуре, и, конечно, женщина ждет, она романтична по натуре, она ждет чего-то. Ну и, безусловно, это если поддерживать еще там средствами массовой
вот
информации.
Посмотрите все-таки, что когда у нас вот резко поменялось отношение после фильма «Интердевочка», когда вдруг у нас прошел этот фильм, и половина там девочек стала мечтать стать валютными проститутками.
Ну, у нас вообще...
«Красотка» гораздо интереснее.
«Красотка» другой фильм, совершенно, да, гораздо интереснее, да.
У нас
была романтическая...
Чем я совершенно согласен с замечанием Юрия Полякова, по-моему, очень нашего культового писателя и сценариста, когда он сказал, что все началось-то с маленькой Веры. Вот
да, кстати,
именно
вот
этот фильм приоткрыл тот самый шлюз, к которому вот сейчас мы не знаем, какую заглушку приделать, с какой стороны. И все наши споры о той же Матильде – это не что иное, как результаты тех самых открытых шлюзов.
Но я хочу сказать, что были другие фильмы, допустим, как «Принцесса на бабах», если вспомните.
Да, были.
Но, к сожалению, эти фильмы остались в меньшинстве.
И все-таки возвращаемся к теме нашей дискуссии. Так вот, а девочек-то на каких примерах теперь воспитывать? Вот что мы им должны говорить,
мы,
показывать, читать?
Мы сейчас, я говорю, как общество, должны четко понимать, что мы хотим получить в конце процесса. То есть, либо это женщина, которая стоит у станка, либо это женщина, которая воспитывает
детей.
Рожает детей. Либо она та, которая сочиняет стихи, рисует, знает языки, умеет музицировать вот, и поддерживает светскую беседу. Либо это там ученый, который решает там задачи, проблемы. Вот, а мужчина – это лишь то, что обеспечивает ей там определенный уровень. Там, а она сама головой уже там на Луне, Марсе. И...
Либо гоняет по ночной Москве с скоростью 30 километров
либо,
на
да.
каком-то непонятном автомобиле.
И когда мы поймем, вот сейчас я как мы, говорю, не я, как без прав. Не как Ирина Альфеевна, а как вот мы как общество поймем, что мы должны это продуцировать вовне и говорить, мы хотим получить от женщины вот это, вот это, и вот примеры, и дать модели этих примеров, там, условно, женщина, глава семьи, я к примеру говорю, там, женщина, там, любящая жена, женщина, любящая мать. И таких, скажем так...
Дима, а почему, извините, Ирина Федоровна, сейчас ваша реплика точно совершенно будет, и быстрый вопрос только, Дима, а почему вы не назвали среди вот этого прекрасного перечня социальных ролей уважительного партнера?
Я не дошел просто, если я перечислял бы до конца, передача бы затянулась.
На втором часу вы все бы разошлись. Простите, вы что-то сейчас хотели точно добавить.
Вы знаете, вот мое глубокое убеждение, что вот во всех этих ролях, что на самом деле, наверное, должно быть право выбора, но ключевая роль – это должна быть женщина. Мать.
Тут возразить трудно просто.
И еще один важный момент. И даже если так случается в жизни, что там какие-то другие роли будут, самое главное, что женщина должна быть счастливой. Только тогда, когда женщина счастлива, мне кажется, вот эта гармония в семье, вне семьи, она существует. Тогда вырастают счастливые дети, которые совершенно по-другому относятся к жизни, которые не ищут общения на стороне, да, которые не пытаются заполнить этот вакуум психотропными веществами, да, то есть
или
это...
каким-то опытом, который для них новый.
Да, да. И мы, к сожалению, перестали воспитывать счастливых детей. Я не помню, кто сказал, говорит, вы кем хотите стать? Я хочу стать счастливым. Вы не поняли вопрос, а вы не поняли жизнь. И вот мне кажется, вот быть счастливым, да, и вот учить этому, это тоже такая принципиальная вот, вещь.
Ну, это анекдот был, на самом деле.
Давайте сейчас послушаем, отвлечемся от анекдота и послушаем. Мне кажется, очень хорошо будет такая фактически живая дискуссия между Ириной Альфредовной Гехт и Мариной Волковой, очень известным нашим издателем.
Вы знаете, вот сегодня семья воспринимается как некоторый конвейерный продукт, как вся одинаковая семья. А я считаю, что семья – это сугубо индивидуальное дело. Это вообще не публичное дело, и как эти люди в семье договорятся, так и будет. И роли могут меняться. То есть семья – это процесс непрерывного договора, можно сказать, между людьми. Поэтому это совсем не важно, кто там главный, кто не главный, кто деньги приносит, кто детей, как они договорятся. Воспитана я в традиционной культуре, где отец был главным, а вот с возрастом получилось так, что основа семьи – это все-таки не общие нормы, а совершенно личное дело.
Дима, не согласны?
Я, наоборот, хочу сказать, что она ничем не противоречит, о чем мы сейчас обсуждали. Ни в одном слове.
А я...
Она просто дала Петр другой Всеволод, вид. Другой
а
вид.
Вы готовы принять роль, допустим, воспитателя детей? Вот так сложилось, да, что вот надо, так сказать, сделать выбор. Вот
уйти вы как в декрет.
Вы знаете, я вам отвечу так, что за свою достаточно насыщенную разными, совершенно необычайными задачами жизнь, в том числе на мне лежало и это. И я, может быть, совсем справился не идеально, но в целом я горжусь своими двумя детьми и считаю, что и сын, и дочь, они уже взрослые, каждому уже за 20, они очень-очень правильно смотрят на этот мир, и мне кажется, это самое главное.
Я знаю примеры, когда мужчины уходили в декрет, потому что жена зарабатывала больше. Это было их совместное решение. Абсолютно совместное решение было. Что...
Но это то, о чем сейчас Марина говорила.
Да, о чем Марина. И это не исключение. Если человек зарабатывает больше, и для семьи больше будет, если будет она выходить, такие решения принимаются.
Дима, у меня единственное замечание. Я не настаиваю и не пытаюсь навязать какой-то один взгляд на проблему.
Что? А его тут невозможно.
Вот. Но мой вопрос по-прежнему следующий. Не программируем ли мы за счет наших таких достаточно традиционалистских установок несколько неправильное потребительское отношение женщин к мужчинам, а мужчин к женщинам?
Я считаю, что часть определенная нашего общества, оно это программирует, но не специально, это просто их образ жизни, сложившийся в конце, там,
ведь согласитесь,
в конце 90-х годов.
Статистика разводов, когда на два брака приходится один развод, да, вот я вам привел в начале программы данные за 10-14 года, это очень тревожная статистика.
Так разучились договариваться, ведь все забыли, что семья – это работа, это отдельная работа, когда ты приходишь туда, то есть со всеми своими там комплексами, там настроениями, это касается и мужчины, и женщины.
А почему разучились договариваться, Ирина Альфредовна? Вот вы как-то...
Вы знаете, вот институт сватовства, вот он все-таки был неспроста придуман. И когда сватали детей, то имели в виду один социальный срез, слой, одно образование, то есть
один это на самом деле один,
да, какую-то культуру, менталитет, да, и на самом деле это было понимание того, что да, любовь как чувство, это уже доказано всеми учеными, проходит, как правило, через 4 года, да, а дальше начинается вот этот процесс.
Или не проходит, наоборот, укрепляется.
Ну, некоторые говорят, что любовь это некое свойство шизофрении.
Вот, а дальше уже начинается на самом деле вот та работа и договоренности, да, и которые есть. А мы зачастую встретил, увидел, вау, с милым рай в шалаше, да, и потом мы оказываемся не готовы к каким-то бытовым вопросам. И, на мой взгляд, должны быть и соответствующие курсы, может быть, в рамках школьной программы, той же и медиации, и психологии какой-то семейной жизни и отношений, да, то есть в любом случае об этом надо говорить.
Но сейчас популярны другие курсы.
Да. Кстати, то, что показывает и «Россия-24», показывает федеральный
и
Первый канал.
Мы как общество, в котором на различных телеканалах показывают вот такие программы, там пресловутый «Дом-2», который, разве что ленивый, не пинает, хотя, судя по всему, я подозреваю, что многие смотрят.
Я ни разу не смотрел.
Дима, но зато вот эти наши многочисленные каналы юмора, я даже не знаю, как его правильно назвать-то, эти телепоказы, а они все плодятся и плодятся. Ну, слушайте, но там один сексистский юмор, который, в принципе, во времена моей молодости за это подворотни били. Сразу в табло, быстро и, так сказать, весьма результативно. А сейчас это у нас в центральных телеканалах.
Это сексизм, потому что выгодно женщину держать в этой
старый,
нише.
Это старый спор, ты точно должен это помнить, этот спор еще был в начале 2000-х годов, когда говорили, то ли телевидение опустилось под запрос граждан, то ли телевидение запросы граждан понижает. Ну, помнишь, было такое, что
да, да,
когда продюсеры говорили, мы-то что, мы-то ничего, вот вы смотрите, тут у нас вот статистика, нас смотрят, если мы показываем это.
Да,
а мы говорили, ребят, вы что показываете? Вы куда нас опускаете, мы хотим смотреть там про это, а вы нам показываете, условно говоря, «Дом-2». Вот роль государства, воспитания, общества, она не должна никуда уходить. Государство должно показывать, что оно поощряет, что оно хочет видеть. Но нету сейчас этого.
А мы в крайности бросаемся.
Да, мы в крайности
бросаемся. Вот в «Матильду», да, и фанатизм какой-то, да, тот, так сказать, в сексизм.
То в сексизм.
Крайнюю.
Слушайте, проявление. Ну вот вспомните, я быстро скажу, как бы, вот вспомните героя общества, которые для всего общества сразу стали, «Брат-2». То есть у нас вот было вот такое, условно говоря, мыльное телевидение, и вдруг врывается Бодров, который снимает фильм про человека, который сразу обществу говорит, это наш герой. И все стараются, скажем так, подражать, имитировать этого Бодрова, потому что все понимают, он симпатичен всем, потому что правда-то не в деньгах.
Говорит на понятном языке,
абсолютно
действует понятными,
да,
приемами, его хочется копировать, на него хочется походить.
Совершенно верно.
Давайте слушаем Константина Захарова, депутата ЗСО, и затем, поскольку мне режиссеры показывают, что время нашей программы близится к концу, я вас попрошу традиционно подвести черту каждую свою под этим разговором.
Рассуждать на эту тему, конечно, сложно, потому что, на мой взгляд, на отношение людей к гендерному равенству или неравенству огромное влияние оказывают традиции, в которых мы родились, воспитаны и живем. Но, с другой стороны, эти традиции основаны тоже на тысячелетнем опыте создания и сохранения семьи. И, безусловно, природа, Господь Бог создали людей, мужчину и женщину, разными. И эта разность отражается и в разделении ответственности в семье. Поэтому это нормальное разделение ролей. Самое главное – это сохранение самой семьи, ее укрепление как института, где родятся, воспитываются и растятся дети. Чтобы обеспечить семью, детей, оба родителя вынуждены работать. И не гарантировано, что именно у женщины или у мужчины все сложится с этим хорошо. Поэтому если женщина работает и зарабатывает деньги, а мужчина по тем или иным причинам потерял работу, то возможна и такая ситуация, когда мужчина уходит в так называемый декретный отпуск и занимается детьми. Но с точки зрения традиции, о которой мы говорили, эта ситуация не выглядит нормально.
Пожалуйста, Ирина Альфредовна, вам первое слово. Подводить вашу черту.
На самом деле, я вот с Мариной соглашусь, что на самом деле достаточно сложно какие-то рецепты выдавать и говорить о каких-то универсальных подходах, но то, что в наше время отношения в семьях изменились, и они на самом деле стали равноправными, демократичными, как говорит Сергей Григорьевич, это тоже факт. Но, к сожалению, в сознании это не везде прошло, в том числе и общественное сознание. Поэтому роль женщины, она порой на самом деле оказывается в общественном сознании, она традиционная, патриархальная, и женщина женщины-то, борясь за свою эмансипацию и равные права, только проиграли. Они получили дополнительную ответственность в виде стремления к получению высшего образования, высокооплачиваемой работы, самореализации и так далее.
Требования к себе.
Требования к себе. А
даже
в результате,
претензии, я бы сказал.
Да, да. А в результате они ничего не получили взамен. И поэтому вот эта дополнительная нагрузка, которая легла на женщин, да, она, с моей точки зрения, все-таки не совсем хорошо отражается на семье. Вот мое глубокое убеждение, что женщина прежде остальных ролей должна быть женщиной и мамой, а все остальное это уже прикладывается.
Понятно. Дима?
Я скажу, я вот ты мне задал вопрос, вернее, нам, Василий Владимирович, сколько у нас ярких политиков. Я стал считать, сколько я знаю ярких политиков в Челябинске и Челябинской области и женщин. И, если честно, при уважении к другим женщинам, которые я знаю, что выполняют свою работу, и я их лично уважаю, насчитал всего 4 человека таких. Это вот Ирина Фридина Гехт, это вот Мухаметьярова Ольга, которая, это Котова Наталья Петровна, это Козлова. И все. Если яркий, и политик, если мы говорим. И, наверное, это мало.
Ну, это катастрофически, мне кажется, мало. Ну, а я со своей стороны хочу добавить, что, мне кажется, мы много сейчас рассуждали о равенстве, демократизме в институте семьи, но вместе с тем сейчас есть и другие тревожные цифры, а катастрофически увеличивающееся насилие в семьях. И, в общем-то, появился новый феномен, даже такой и в психологии, и в социологии, и в правовом поле, да, это цифры закрытого семейного насилия. Вот мне кажется, никакое равенство, никакое благоденствие не будет нормальным, полным и действительным без равного уважения к друг другу. И если мы сумеем воспитать и привить детям с самого раннего возраста вот это вот уважение к своему партнеру, уважение к другому человеку, уважение к своему соседу, вот у нас будет воспитываться правильное, нормальное общество, в котором будут решаться и совершенно спокойно вопросы политической сферы, экономической, социальной, которые будут уравновешивать друг друга и приводить к общему балансу. Вот позвольте на этом поблагодарить наших гостей, нашего уважаемого сенатора Ирину Альфредовну Гехт и депутата городской думы Дмитрия Довженко. Это был Петр Васильев, Радио ТОК. Всего вам доброго.
Всего доброго.
Радио ТОК. Ток-шоу высокого напряжения с Петром Васильевым и его гостями.
На радио Южный Урал.